Доброе утро, дорогие слушатели Ведорадио. Меня зовут Анна, и сегодня в прямом эфире состоится мужской разговор об ответственности. И в ближайший час мы пройдем путь из мальчика в мужчину под руководством Михаила Митюшина, духовного коуча, преподавателя бхакти-йоги, автора курсов «Йога, как она есть», «В поисках источника счастья», «12 проявлений любви», музыканта и почетного гостя лектора фестиваля «Благость». У вас есть особая возможность задать свой вопрос нашему сегодняшнему гостю. Для этого, пожалуйста, присылайте его в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Михаил Юрьевич.
Анна, добрый день, да, рад вас слышать.
Мы тоже очень рады приветствовать вас в нашем прямом эфире и с нетерпением ждем ваш рассказ на сегодняшнюю тему.
Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы также транслируем этот разговор через Инстаграм и в ТикТоке для тех, кому это удобнее. Но основная у нас сейчас Ведорадио. И огромное спасибо организаторам этой встречи. Для меня это очень важно и очень меня сильно вдохновляет эта тема. Тем более вот в современной реалиях, в современной действительности очень важно семья, ее положение в обществе как фундамент вообще-то, если честно сказать, как фундамент самого общества. Подобно дому, общество состоит из кирпичиков, да, из маленьких таких семейных ячеек, которые, если правильно устроены, способны поддерживать все общество и, в конце концов, государство. Итак, сегодня у нас очень важная тема, почему мужчине важно брать ответственность, а не плыть по течению. Вот такая сложная тема. И для начала я дам несколько основополагающих общих моментов, чтобы мы построили беседу по принципу взаимного понимания друг друга. Итак, почему я делюсь этими знаниями? Единственная цель, которую я преследую, это поделиться той гармонией, тем счастьем, которое я испытываю благодаря изучению ведической психологии, ведического знания. Интересно, в Ведах сравнивается передача знания с водой, налитой в ладонь. Вот если вы нальете воду в ладонь и будете ее просто держать, то постепенно эта вода испарится между пальцами, просто выйдет. И таким образом как бы пропадет. Подобно этому знанию, если его не передавать другим, оно из нас уходит. Это очень важный аспект. Поэтому, когда сюда наливается вода, человек ее выпивает как бы через рот, да, и я как бы подобно этой воде говорю и таким образом передаю это знание. Теперь нужно второй аспект для того, чтобы лучше мы поняли друг друга. Это то, что знание и стресс как сестра и брат. Серьезное знание, которое способно трансформировать наше сознание на каком-то этапе естественным образом, может привести нас к стрессу. Потому что будут какие-то определенные откровения, которые не стыкуются у нас с нашим опытом. И помощь следующая в преодолении вот этого стресса, что в конце концов, то, как вы живете, это продукт вашего предыдущего знания и вашего предыдущего опыта всей жизни. Если вы всем этим довольны, то нет проблем, тогда и нечего слушать этот прямой эфир. А если вы видите, что ваших знаний недостаточно, вашего опыта недостаточно, у вас есть проблемы, которые вы хотели бы решить, то тогда не бойтесь того, что вы услышите нечто отличное от ваших представлений. Потому что, может быть, ваши представления ограничивают вас в достижении ваших же целей. Следующий аспект. Для лучшего усвоения знаний. Большинство людей ищут быстрые решения. Это очень интересный момент. Что такое быстрые решения? Быстрые решения – это которые основаны на нашем опыте, который у нас уже существует. Да, и очень часто быстрые решения лечат симптомы, а не помогают с решением проблемы. Они подобны таблеткам в аптеке. Вот это вот бич современного общества – искать быстрые облегченные решения, оптимизировать вещи, которые на самом деле требуют систематического лечения. Понимание анализа проблем, заглянув внутрь этой проблемы, в саму ее суть. Поэтому, подобно тому, как таблетки лечат симптомы, а не лечат заболевания, иногда быстрые решения – то же самое, способные облегчить какую-то душевную боль, смягчить ситуацию, но глобально она не решается. Итак, еще есть один момент, который возникнет у вас в голове, когда вы будете слушать то, что я буду говорить, будет заключаться в том, что вы скажете: ну ничего себе, в этом обществе невозможно это. Это невозможно реализовать то, о чем вы говорите, в рамках современного общества. И вот здесь это очень важный момент понимать, на каком уровне сознания мы находимся. Если мы обыватели, обычные люди, которые хотят просто жить, не напрягаясь, по судьбе, плыть по течению, то, безусловно, без труда не выловить и рыбку из пруда. Это очевидно. Поэтому, скорее всего, я с вами соглашусь, что жить в обществе и не зависеть от него нельзя. Для первого типа сознания, для обывателя. Второй тип сознания, когда человека не устраивают общепринятые примитивные функции в жизни. Поел, поспал и так далее. Когда люди живут ради того, чтобы есть, ради того, чтобы совокупляться, ради того, чтобы спать и так далее. Просто существовать. Тогда люди стремятся к какому-то более высокому уровню счастья, качественному счастью. Здесь уже есть о чем подумать. И мы знаем, что великие люди этого мира, которые смогли достигнуть какого-то успеха, материального, например, в этом мире, проходили через серьезные испытания, проходили через стресс. И они не сдавались. Помните знаменитую формулу, про которую говорил Генри Форд? Неудачники – это те, кто просто сами сдаются и отказываются от своей цели. Это очень важно для тех людей, которые хотят получить более качественную жизнь, расширенную жизнь, в которую входит более качественное индивидуальное проявление способностей, таланты и так далее. Но есть еще более высокий уровень осознания, когда человек понимает, что иногда, применяя колоссальные усилия, затрачивая огромное количество энергии, человек так или иначе видит, что есть некие вещи, которые не зависят от его сознания. И тогда он приходит к пониманию того, что, может быть, существует Бог, или космос, или какой-то высший разум. И так или иначе понимает, что он зависит от каких-то законов, которые не подлежат сфере его влияния. Они находятся за пределами его возможностей. И это называется уже духовная практика. И люди, которые идут этим путем, подключаясь к духовным источникам совершенства, конечно, получают больше возможностей. И очень много людей, которые могут рассказать нам о потрясающих реализациях на этом пути. И четвертый тип сознания – это который реализовал, что в конечном счете я душа, и все это в этом мире временно. И по большому счету не стоит в это даже вкладываться. Поэтому то, что я буду давать, интересно в основном для второго и третьего уровня сознания. И вот здесь еще очень важный момент. Посмотрите в свою цель жизни. И идеально строит такую цель жизни, которая, независимо, мужчина вы или женщина, которая не противоречит смерти. Сейчас кто-то скажет, что он тут курит и так далее. Потому что если цель входит в противоречие, в антагонистическое противоречие со смертью, то спрашивается, а чего все усилия-то? Все там будем. Все окажемся в гробу белых тапочках. И поэтому в конечном счете, что напрягаться-то? Да, плывем по течению, все. И тогда, ну что я могу сказать? Ну да, безусловно, все временно. Но есть одно очень интересное качество души нашей. Она деятельна. И поэтому даже если мы видим, что все наши усилия сведутся в тлен, пропадут, мы приходим пустые в этот мир, одинокие, и мы из него уйдем без всего, что мы тут построили. Но все равно состояние человека, который действует в этом мире и понимает, зачем он действует, если у него есть цели, которые он может примирить с мыслью о том, что все в конечном счете конечно, ну, имеется в этом бренном теле, ему, конечно, больше стимулов в жизни, и жизнь его намного будет радостнее и, скорее всего, более длинной и насыщенной, и доставит ему намного больше положительных эмоций, и такой человек не будет испытывать такое тотальное одиночество, которое связано вот с этим разочарованием, что все временно и все тлен. Итак, вот это основные моменты, на которые я хотел обратить внимание для того, чтобы мы начали нашу дискуссию. И теперь мы будем говорить сегодня о мужчинах. Мы будем говорить о том, насколько важно принимать ответственность с той точки зрения, что у мужчин есть определенное конституциональное положение, природа. И мы будем говорить, насколько важно ей соответствовать. Современная идеология ведет к тому, что по большому счету, ну какая разница, мужчина я или женщина? И это очень опасная история, потому что с точки зрения природы мы разные. Подобно тому, как если какой-то человек, молодой человек, захочет играть роль пожилого, ну, моего возраста, например, ему будет очень трудно, потому что в старом теле трудно много двигаться, бегать на большие расстояния и так далее. Это сильно изматывает, и это неорганично для моего возраста. Соответственно, если молодой какой-то человек начнет имитировать жизнь старика, ничего хорошего из этого не получится. И наоборот, если я начну имитировать жизнь или стиль жизни, который я практиковал, ко мне было 20 лет, когда я был способен играть, работал в Москонцерте, по 3 концерта живьем в день. Живых 3 концерта. Это совершенно невозможно в этом теле сейчас. И тем не менее, если я начну это практиковать, я думаю, мое тело очень быстро придет к разрушению. Да? Подобно этому, если мы нарушаем и не соответствуем своей природе, делаем в мужском теле женские обязанности, в женском теле мужские, то о какой-то серьезной гармонии и полноценной жизни речь не идет. Другое дело, когда мы вынуждены, это другой момент. Когда мы, к сожалению, вынуждены, да, если женщина одинока, она вынуждена растить детей одна, ну что тут делать? Но это далеко не самый лучший вариант. И тогда мы должны понимать, что мы не находимся в гармонии даже с самим собой, и требуются определенные дополнительные вливания, как бы, в жизнь, которые помогли бы нам преодолеть этот стресс. А, соответственно, мужчины, если они слишком эмоциональные, слишком безответственные, эгоисты и тому подобное, то нарушения будут даже на уровне гормонов, на уровне биохимии. И таким образом, качество жизни такого мужчины будет желать лучшего. Хотя на каком-то этапе вот эта бравада так называемой свободы может даже очень сильно вдохновлять холостяков. Но настолько ли мы свободны? Посмотрите, пытаются ввести QR-коды, и люди уже говорят, нас заставляют привиться. А кто вас заставляет? Вас заставляет ваш ум, который хочет пойти в ресторан, который хочет пойти в кинотеатр и так далее. То есть, если бы мы были свободны и были самодостаточны изнутри, то вряд ли нас кто-то чему-то мог бы заставить делать то, что мы не хотим. Да? Ведь перед тем, как вам поставят прививку, вы подпишете добровольное согласие. Поэтому, скорее всего, свободный человек – это человек, который может обойтись без внешних источников удовлетворения чувств. Сложнейшая задача, не спорю, это все непросто, но тем не менее. Понятие свободы входит в целеопределяющие, ну, ценности человека. Итак, теперь для всех нас очень важен один принцип. Потому что кто-то скажет, мне это не подходит, кто-то скажет, мне это знание подходит, но есть три основополагающие вещи. И я гарантирую вам, что если вы их не будете нарушать, вы будете чувствовать мир и гармонию внутри своего сердца. Согласитесь, при любых обстоятельствах, если у вас будет присутствовать вот это спокойствие, умиротворение, чувство собственного достоинства, гармония с самим собой, то, я думаю, это достойное состояние. Итак, всего три принципа, которые вам нужно, особенно мужчинам, не нарушать в этой жизни и таким образом быть более уверенными, гармоничными. Это три принципа любви. Они довольно сложные для реализации, но хотя бы мы можем начать двигаться в этом направлении. Первое. Отношения и ответственность как части отношений можно брать только за того человека, который живой. Если человек умер, то мы не можем взять ответственность за его жизнь, потому что в данном случае, в этом теле, душа уже отсутствует, и тело должно быть похоронено. Что это значит? Что отношения мы должны строить, и мы должны помнить, что мы строим отношения с живым человеком. Это значит, что у этого человека есть чувства. Например, познающие чувства. Осязание, обоняние, зрение и так далее. И этот человек имеет право ощущать, видеть по-своему в отличном от нас состоянии находиться, например. Обычно люди хотят, чтобы другие мыслили, чувствовали, как мы сами. И когда мы видим, что другой человек ощущает мир, обладает другим вкусом, мы испытываем определенный дискомфорт. Хотя странно, представьте, что вас будут заставлять чувствовать так, как вы не хотите. Заставлять слушать музыку, которую вы не любите, делать то, что вам не нравится. Да, до какой-то степени мы все делаем то, что нам не нравится. Это часть этого мира. Но я не советую вам быть источниками для людей вот этого насилия. Заставлять людей чувствовать, как они не хотят. Ощущать мир, как они не хотят. Итак, мы должны считаться с чувствами других людей. И мужчина, как лидер, должен учитывать в своей семье чувства ребенка, что этот ребенок может по-другому чувствовать. Этот ребенок может по-другому хотеть совершенно другие вещи, не те, которые хотите вы. И ваша жена не обязана так чувствовать и понимать, как и родственники, то, как вы это понимаете или чувствуете. Это первый момент. Итак, мы помним о том, что каждое живое существо, каждый человек – это личность со своими наборами ощущений, с которыми мы должны научиться считаться. Второе – это воля. Каждый человек свободен в своем выборе. И с этим тоже нужно научиться считаться. Современное общество старается эксплуатировать людей и потом пытаться наслаждаться вещами, машинами, мебелью, антуражем и так далее. И таким образом теряется вот эта гармония, теряется ощущение счастья, которое реально достижимо только в отношениях на самом деле. Мы стараемся подавить волю другого человека, чтобы добиться от него то, что мы хотим, даже ценой разрушения отношений. И вот этот принцип ни в коем случае нельзя нарушать. Нельзя подавлять волю других живых существ. Нужно относиться к этому с уважением. Что я имею в виду? Мы можем не уважать цель человека, но мы обязаны по природе, по законам Бога, уважать его выбор. Поэтому можем сказать, вот ты хочешь мстить, мне не нравится эта цель, я не поддерживаю тебя в этом. Я не готов идти вместе с тобой и принимать в этом участие. Но это твой выбор, и это твоя ответственность. Мы обязаны это учитывать. Это второй принцип. И третий. Мы должны научиться жить счастьем другого живого существа. Когда мы воспитываем ребенка, мы можем заставлять его что-то делать. Потом, когда он вырастет, он тоже будет заставлять кого-то что-то делать. И нет конца и края этому. Но вы скажете, а как? Ни один ребенок не хочет учиться. В основном дети не хотят учиться, не хотят заниматься своим телом, развитием, спортом. Да. И принцип один. Если вы хотите воспитать по-настоящему гармоничного мужчину, например, то постарайтесь его вдохновлять. Потому что если ребенок вдохновлен, если он сам видит для себя интерес в каком-то деле, то поверьте, он достигнет там больших успехов и будет вам благодарен. На этом этапе, да, требуются некие, что? Усилия, которые, может быть, ребенку, что? Не хочется. Он бы лучше там поиграл в компьютере и так далее. Но, если перед ним идеальный пример, если такой ребенок видит, как его отец, как его мать, применяя усилия к себе лично, достигают определенного хорошего состояния, гармоничного ощущения счастья, то ребенок, смотря на родителей, перенимает этот вкус. Да, ты хочешь хороший велосипед, давай вот это сделаем, давай напряжемся, и у тебя будет этот велосипед. Ты хочешь быть сильным, но как можно быть сильным, не совершив определенные усилия в этом направлении? Посмотри, вон тот или тот человек ничего не делает, и что? Тебе нравится такое положение? Потому что если мы совершаем сильное такое противостояние желаниям, то, соответственно, а ребенок в семье, даже жена, и также это и к мужу, будут юлить, лицемерить, обходить, саботировать ваше воспитание или ваше как бы желание помочь. И ваша помощь будет восприниматься как акт насилия, что очень опасно. Итак, вместо того, чтобы быть другом, нас могут записать в враги. И опять встает эта идея с быстрым решением. Быстрое решение. Я тебе сказал, вышел из компьютера и пошел там, я не знаю, делать домашку. Встал и сделал, отжался. Да, быстрое решение. Или другое вдохновить. И тем более своим примером, это намного более стрессово для родителей, особенно для мужчины. И поэтому люди говорят, нет, у меня нет на это ни сил, ни терпения. И поэтому просто встал, я тебе сказал, как старший, и пошел сделал. Чем это кончится? Это кончится тем, что когда-нибудь вы станете старым. И ребенок, воспитанный в жестких таких авторитарных условиях, автоматически перенесет на вас эти же законы и не будет считаться с вашей старостью, немощностью и так далее. Очень опасная история. Подумайте об этом. Итак, а для того, чтобы нам вдохновиться, как мужчинам брать ответственность, нужно сначала понять основные функции, характерные для мужчины. В чем же все-таки конституциональное отличие мужского тела от женского? И они существуют. Вы можете с этим не соглашаться, но жизнь и время покажет вам, что то, что я сейчас скажу, соответствует реальности. Поэтому в любом случае выслушайте, даже если вы не согласны, а время все расставит на свои места. Итак, смотрите интересный аспект. Вот сейчас, если бы были тут у нас в комнате женщины, они бы сразу со мной согласились. По рождению у мужчины практически нет никаких хороших качеств, кроме ДНК родителей. Да, то есть, как бы генетически в него заложены определенные вещи, а дальше что перед нами? Слабое живое существо, которое плачет, потому что не дали конфетку, потому что не хочет ложиться спать, потому что не хочет мыться. Перед нами мальчик. И очевидно, что если мальчик не разовьется в мужчину, то ни одна женщина нормальная не захочет с мальчиком в возрасте 40 лет, когда ему будет, да, общаться. Это очевидно. И так получается, что мужчина как бы рождается без всего. А теперь посмотрим наоборот на женщин. В чем же отличие? С чем рождается женщина? Со свежестью, красотой. Да, к 16 годам. Это как цветок. Самый красивый возраст. Все у нее есть. То, что как раз нужно большинству мужчин от 16 до 18 лет женщине присутствует. Но если ее, конечно, правильно воспитывали, и она не хамит, не орет и не ругается матом, что сейчас стало бич, как бич, знаете, большинство женщин почему-то имитирует вот эту мужскую грубость и таким образом проигрывают своей природе. Итак, мы уже видим, что с возрастом мужчина набирает, если он берет ответственность и развивается. Да, он занимается спортом, становится способным быть защитником. Он изучает знания, получает специальность, после чего он сможет содержать семью и тоже защищать и обеспечивать своих детей. И так он это приобретает с возрастом. Да? Он приобретает опыт, он приобретает мудрость. И таким образом мужчина-то, настоящим мужчинам в среднем становится от 35 к 40 годам, где-то в этом возрасте. Плюс-минус. Понятно, что есть настоящий мужчина уже и в 25, и в 26, но такие понятия, как мудрость, зрелость, взвешенность, трезвость в принятии решений, система ценностей, у большинства мужчин формируется, ну, к 30. Да, поэтому более мудрые женщины, они стараются выбирать себе в мужья вот таких уже опытных мужчин, прошедших серьезную школу. И как раз такие мужчины серьезной школы стараются, да, жениться, найти себе в жены молодых девушек, не испорченных жизнью, способных уважать, способных проявлять нежность, тепло. И я сейчас описываю ситуацию, вы скажете, он откуда, из космоса, что ли? Да, ну, во-первых, поверьте, у меня огромный опыт общения. Я общаюсь, ну, где-то на уровне тысячи семей. И я знаю, что такие семьи есть. Я знаю, о чем я говорю, даже если вы со мной не согласитесь. А это всего лишь будет частный опыт, потому что все, на чем базируется мое знание, основано на ведах. Итак, если мужчина не приобретает вот эти качества, которые я перечислил, что происходит дальше? Он сам себя не может уважать. У него нет опоры в жизни. И он становится таким неудачником, обидчивым таким человеком, легко ранимым нарциссом, который на самом деле не может построить серьезные качественные отношения ни с одной женщиной. И такой человек говорит: а я не привязан. Зачем мне все эти женщины, зачем мне вся эта ответственность? Ради Бога, этот ваш выбор. Но что вы будете делать в 50, в 60? Никому не нужный, не умеющий выслушать, решить чужую проблему и так далее. Обычно такие мужчины становятся абсолютно ненужными, невостребованными отшельниками, которые на самом деле внутри очень сильно одиноки, потому что до них нет никому дела с возрастом. Да? И они пожинают плоды своего безрассудства и своего эгоизма, который заложен у них был в молодости. Но у них появляется определенный тип страдания. Мужчина, который прошел ответственную жизнь, воспитал детей, способен защитить женщину, принять за нее ответственность, получает серьезную опору в жизни. Его уважают дети. В трудный момент, в болезнь, в невзгодах различных, ему есть на что опереться. Ему есть с кем поговорить. Есть о чем поговорить. Он способен чувствовать чужую боль. И поэтому вдохновляет чувствовать его боль. Такой человек очень сильно защищен. И мы видим таких мужей, мощных мужчин, которым тянутся женщины. И они способны вдохновлять так, что они любимы до глубокой старости и востребованы. Но за это они платили тем, что они жили не только ради себя. Это уже индивидуальный выбор. Какую-то тут делать сейчас пиар-акцию, потому насколько это необходимо, не хочется. Идем дальше. Так почему мужчине нужна женщина? Почему Господь создал так, что нужна семья? По природе мужчина – лидер. Мужчина, по большому счету, самодостаточен. Иногда эмансипированные женщины говорят: ну пусть они сами себе эти мужики и готовят, и стирают, раз они такие самодостаточны. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что мужчина может делать очень вопрос, что тогда он не сможет сконцентрироваться на какой-то внешней цели и превратиться в человека, который просто сам себя обслуживает. Если вас это устраивает, ради Бога. Но если я хочу что-то создать в этом мире, оставить после себя хоть какой-то серьезный след, очевидно, что какие-то вопросы я должен с кем-то поделить, иначе меня просто не хватит. Вы скажете: ну и что, и женщина будет готовить, да? Да я в ресторане поем. Очень интересный аспект, то, что касается питания. Если вы приедете в Англию и будете общаться в аристократических семьях в Англии, или хотя бы почитаете на эту тему, вы увидите, как аристократы ходят друг к другу. Это интересная традиция, взятая в Англии из Индии. Потому что, как вы знаете, Индия долго была колонией Англии. Они приходят друг к другу в гости, садятся за накрытый стол, но они не едят, а расхваливают пищу. О, а это что за салат? Вау, как интересно, как здорово, ой, как красиво все. Но не едят. Почему? Потому что они понимают, что пищу, которую они съедят, будет влиять на их сознание. Поэтому есть разница между пищей, приготовленной любимой женщиной, которая без ума от вас, которая вас уважает, и кем-то в ресторане, который готовит за деньги сотую порцию, сотый раз в день, в десятый год. Понимаете? И в этой пище будет вся его усталость, вся его напряженность и так далее. Поэтому серьезный мужчина, который знает эту тонкую науку, всегда отдаст приоритет семье и домашней еде. Потому что она защищает. Женщина чувствует своего любимого мужчину. И хотя мужчина сам может приготовить хорошо, не в этом проблема. Вот то время, которое он потратил бы на готовку, он потратит на то, чтобы заработать лишние деньги, реализовать свои мечты и таким образом быть вот этим вдохновляющим носителем системы ценностей в семье. Очень важный момент. Мужчина формирует систему ценностей и приносит эту систему ценностей в свою семью. А женщина, она хранитель очага и хранитель этой системы ценностей. В трудную минуту, когда у мужчины сдают нервы, когда ему трудно, она ему напоминает об этой системе ценностей. И такая женщина, разделяющая не только очаг, постель со своим мужем, но и его систему ценностей, никогда не будет брошена настоящим мужчиной. Почему? Потому что это большая редкость. Это тот эксклюзив, от которого ни один здравомыслящий мужчина не откажется. И не поменяет ни на какую красивую, извините меня, там попу или грудь, или накачанные губы. Потому что это все временно, а система ценностей, поддерживаемая в доме женой, будет передаваться его роду, его детям. Это для настоящего мужчины очень важно и актуально. И такая женщина, теряя внешность, теряя постепенно с годами свою привлекательность, останется для него любящей и привлекательной, потому что она соответствует его, что? Системе ценностей. Поэтому, дорогие женщины, когда вы говорите, да наплевать мужчине на его собственную систему ценностей, как и на мою, помните, что, скорее всего, вы встретили не мужчину, а женщину в брюках и с усами. Настоящий мужчина именно отличается своей четкой, философской, моральной позицией и своей ответственностью. Итак, мы обговорили функции мужчины. Итак, мужчина дает защиту, ведет семью в системе ценностей, и отсюда вытекают те функции, которые мужчина выполняет в отношении воспитания детей. Смотрите, здесь есть первый момент. Если у вас девочка, то откуда эта девочка поймет, что такое мужчина? Откуда эта женщина, в будущее женщина, поймет, что такое настоящее, любящее отношение противоположного пола от мужчины, от своего отца, который берет ее на руки, который целует ее в щеку, который берет ее за руку и с ней гуляет, шутит, проявляя вот эту мужскую энергию нежности, заботы. Девочка, получившая такое колоссальное внимание со стороны отца, никогда не станет жертвой тупых развратных мужиков. Никогда. Потому что ей будет с чем сравнить. У нее интуитивно будет отвращение от этой пошлости и гадости. Потому что у нее есть на что опереться. Она вдохновлена настоящим любящим отцом. Парень. Откуда он научится любить и уважать женщину? От матери. Поэтому функция матери – оберегать, сохранять мир в семье, а не быть такой, знаете, как бы сказать, ну, извините, держи мордой в доме и носителем воплей, криков и истерик. понимаете? Получив вкус общения с такой матерью, сын выберет соответствующую жену. Спокойную, уравновешенную. Автоматически. Потому что он вдохновлен такой мамой. Это произойдет буквально на генетическом уровне, на подсознании. Итак, если мы говорим об эмоциях, то эмоции девочки формируются отношением отца, а эмоции мальчика формируются отношением матери. Отсюда определенное разграничение. Мы должны об этом помнить. А культура формируется, именно культура, не эмоции, формируется отношением полов в семье. Если жена позволяет себе кричать на мужа, отчитывать при детях, ну, соответствующую культуру получат и дети, да? Если женщина, жена не уважает мужа, упрекает его при ребенке, тем более, то, соответственно, дети не будут уважать такого мужчину, такого отца. И наоборот, если мужчина позволяет себе поднять руку, ударить женщину, оскорбить, назвать ее гадким словом, то, соответственно, дети как бы впитывают это и потом позволяют себе в своих семьях такие же гадости. Итак, мы видим очень важное разграничение в поведении в семье и в функциях между мужчиной и женщиной. Дальше. До 4, а то и до 5 лет дети считаются царями и королевами. А ведическая психология разделяет разум и ум. Ум относится к функциям наслаждения чувств. Это буквально внутри нас сидит такая еще одна личность, которая все время вдохновляет нас удовлетворять чувства. Это функция. И ум – это банк данных. От этого мне хорошо, от этого мне плохо. То есть в уме содержится банк образов и эмоций, которые эти образы вызывают. А разум отвечает у нас, что такое хорошо, что такое плохо. Да, мне было приятно, но на утро болит голова. А теперь я из-за этого это не могу делать, то делать. И вот эта память о последствиях нашей деятельности в удовлетворении чувств заложена в разуме. И вот у ребенка разум спит до 12 лет. Поэтому если вы наказываете ребенка до 5 лет, наказываете, то вы просто совершаете насилие. Он не способен понять, почему это плохо. Соответственно, он просто будет считать, что вы его не любите. Поэтому это не значит, что надо распускать детей и позволять им делать все, что они хотят. Нет, вопрос о чем? О том, что ребенка до 5 лет отвлекают от неправильных действий. Ой, посмотри, посмотри, что там у нас. Пойдем туда, пойдем там, мама ждет, папа ждет, что-нибудь придумываем. И таким образом направляем ребенка путем отвлечения. И занимаются этим и мама, и папа. Но есть отличие эмоциональное. Смотрите. Допустим, ребенок истерит. Мама старается успокоить, как женщина, спокойно. А отец говорит более трезво, функционально. Функционально. Если будет наоборот, мама будет кричать на ребенка, а папа успокаивать мягко, то вы получите соответствующее, ну как бы, последствия. Психика этого ребенка будет извращена. Он будет перепутать потом в своей уже жизни положение женщины, положение мужчины, что, кстати, часто и происходит. Такой мужчина будет обязательно выберет себе сварливую кричащую жену, потому что на него кричала мать. Он не будет способен противостоять, как вы знаете, женщины, да, у вас чрезмерные эмоции, чрезмерное вот это все как бы из вас идет, и вас просто надо успокоить. Вот такой мужчина не будет способен. Он как бы не будет понимать, что с этим делать, будет раздражаться. Поэтому в отношении к ребенку даже до 5 лет есть разница в поведении матери и отца. Дальше. После 5 лет. После 5 лет, где-то до 13, до полового созревания и вот этого переходного момента, ребенок приучается служить и отучается от эгоизма. В этом возрасте, не позже, позже будет поздно. Как? И мы уже об этом говорили, о трех принципах любви, что мы не столько заставляем, сколько вдохновляем. Да? Даже на то, чтобы ребенок в чем-то себе отказывал. Мы учимся это на личном примере, на совместной с ним деятельности. Итак, если у нас девочка, то в этом возрасте мама учит девочку женским обязанностям. Вместе с ней. Потому что у девочек, мы же знаем, мальчики играют в машинки, нормальные девочки играют в куклы. И вот здесь мама помогает, а папа оберегает. Папа приходит, расспрашивает, а что ты будешь делать со своей куклой, а что ты будешь с этим делать, а куда ты сейчас пойдешь, а здорово, не здорово. Да? Папа с девочкой в этом плане принимает такую форму созерцания и помощи. А что тебе мама говорит? Ну, давай маме поможем, да? То есть как бы встает на сторону вот такую созерцательно-вспомогательную. И теперь с мальчиком с точностью наоборот. Пойдем со мной в гараж, пойдем со мной на рыбалку, если вы ходите на рыбалку там. Пойдем со мной в церковь, если вы ходите в церковь. Это функция отца. Потому что отец носитель системы ценностей, и он учит ребенка им соответствовать. Он учит его работать руками. Он учит его чинить какие-то вещи. Все зависит от как бы ДНК ребенка. Некоторые дети, ботаники, они много учатся. Хорошо, поддерживайте их в этом. Пусть они учатся музыке, искусствам и так далее, спорту, духовным наукам, если вы идете духовным путем. Нет проблем. Да, но здесь основную роль играет отец для сына. Что делает мать? Мать поддерживает. Эмоциями. Ой, какой ты молодец. Ой, какие вы у меня мужчины. Какие вы умницы. Что вы сделали? Сынок, спасибо, ты мне то починил с папой, то-то сделал, да? То есть, таким образом у сына формируется вкус к служению в семье. Для него уже ответственность не является насилием. А для него ответственность является бременем любви. Бременем любви. И мужчина, развиваясь в такой гармонии, мальчик, в гармонии означает, что у него будет гормональный баланс, понимаете? Он будет полноценным мужчиной, которому нравится делать подарки любимой женщине. Как ему нравилось делать подарки матери в виде служения, в виде помощи. Ему просто это доставляет удовольствие. Он не чувствует в этом насилия над собой. И, соответственно, его жена, видя, какой муж заботливый, внимательный, ну, соответственно, тоже будет вдохновлена. Какая женщина не будет вдохновлена? Мужчиной, который трепетно, с уважением к ней относится. Но при этом мужчина держит удар. Что я в это вкладываю? Он держит систему ценностей. И женщина, которая приходит в его жизнь, должна этой системе ценностей соответствовать. Он не пропустит женщину, которая вступает в конфликт с его мировоззрением. Поэтому не будет лишнего повода для развода. Обычно, что мне пишут в комментарии? Да мы просто полюбили друг друга на уровне чувств, а потом когда очнулись, оказались, что разные. Правильно. И началось это в семье. Вас не заложили определенную систему ценностей, базовую. Да, ни на уровне эмоций, ни на уровне просто философии и моральных ценностей. А отсюда будет проблема. Итак, дальше. Дальше все выравнивается. Вы должны стать друзьями у своих детей. Да, если вы хотите откровенные искренние отношения, вам придется быть, так, как я это называю, знаете, в совместном психозе с вашими детьми. Потому что переходный возраст очень трудный. Вот это созревание гормональное мужчины, у девочки, у парня это очень тяжелый процесс. Да, чувства развиваются, проявляются, дети не знают, что с этим делать, их просто колбасит по полной, как когда-то колбасило нас. И здесь нужно дружить с детьми. Почему? Потому что тогда они не будут вас бояться, скрывать от вас какие-то вещи. Это очень важно, потому что именно тем, что вы друг, вы сможете как-то повлиять на какие-то грубые, совсем тупые решения ваших детей, которые, естественно, для них нормально в силу их неопытности. Итак, мы разделяем возраст до 5 лет. Король-королева дети, потом слуги, потом друзья. И таким образом я вам описал такую идеальную картину. Такая семья очень устойчива, и в такой семье вырастут следующие поколения полноценных детей и так далее. Вот это сейчас очень сильно разрушено в нашем обществе. И социология, такая наука есть, я думаю, вы знаете, говорит о том, что в течение следующих 30 лет безвозвратно, то есть это невозможно уже изменить. Есть определенный коэффициент. Знаете, берутся мужчины от 40 до 45 лет, и берутся дети от 4 месяцев до 4 лет, как какой-то коэффициент составляется. И идея, что это должен быть положительный коэффициент. Так вот, у белой расы, у европейцев, у нас он отрицательный. На 100 мужчин приходится 50 детей от 4 месяцев до 4 лет. Что говорит о том, что через 30 лет белого населения вот этой современной философии станет в 2 раза меньше. Белые люди вымирают, нарушая вот эти принципы семьи, о которых я сейчас рассказывал. Тогда как восточные народы, традиционные мусульмане, христиане, вайшнавы и так далее, да, строго следующие вот этим принципам семьи. Там коэффициент, смотрите, здесь на 100 человек 50 детей, у восточных народов на 100 мужчин 400 детей. Мы перезагружаем камеру. Все, можем говорить. Итак, через каких-то 30 лет людей восточной традиции будет просто в 5 раз больше. А белых людей с этими вот новыми New Age традициями, разрушающими семьи, будет просто в 2 раза меньше. Вот вам результат. И, соответственно, пожалуйста, вы можете жить, как вы хотите, но вы никуда не денетесь от того, что ваш род будет сокращаться. Потому что нельзя нарушать законы Бога. Бесполезно. Кто-то говорит, все, что он говорит, это было там 100 лет назад, сейчас уже не так. Да, сейчас уже не так. Но сколько это не так продержится? Но согласно просто современной науке, нам осталось как роду, как расе белой, если мы не поменяем на нормальные традиции. Останется каких-то 100 лет, и нас просто не станет. Просто не станет. Мы автоматически сократимся. Вот такая история. Если есть какие-то вопросы, я не знаю, Анна, да? Мы, наверное, можем спросить. Какое-то, может быть, вызвало у кого-то негодование там или что-то еще. И я пойду дальше. Я дам еще основные принципы восприятие этого мира с точки зрения вот мужского начала.
Благодарю вас. Да, вот зачитаю такой вопрос. У женщин сейчас очень поднялись ожидания от мужчин. Все хотят жить на Мальдивах, чтобы мужчина зарабатывал миллион и все терпел, постоянно носил на руках, был красавчиком и просто каким-то суперменом. Я пытался не раз построить отношения. С самого начала был с серьезными намерениями построить семью раз и навсегда. Но да, по таким критериям я не проходил. И женщина, почесав свое эго моими чувствами, заканчивала отношения. Что с этим делать?
Во-первых, радоваться, что вы не попались на удочку вот такого примитивного сознания. Дело в том, что происходит в современном мире. в современном мире это мир, ну, торговцев, торгашей, бизнесменов. А счастье нельзя купить, поэтому торгуют вещами. Торгуют отелями, поездками. А счастье-то в отношениях. Но людей оболванили. Люди думают, что если у них красивая мебель, они там, внутри этого места или на Мальдивах, будут счастливы. Нет, счастье, оно в отношениях. А, конечно, минимальные потребности в простых бытовых вещах, конечно, должны быть удовлетворены. И, скорее всего, именно потому, что вы нормальный мужчина, вам удавалось избегать таких женщин, да? Теперь смотрите дальше. А где ваша система ценностей? А ведь вот смотрите, возьмем классическую историю, так скажем, идеал, а потом попробуем к этому идеалу приблизиться, насколько у вас получится в силу вашей судьбы, вашего разума. Классический идеал ведь, что мужчина эманирует из себя систему ценностей. Он живет в соответствии с ней, имеет принципиальную позицию и эманирует ее из себя, приходя на работу. Везде, куда бы он ни пришел, видно, что это устойчивый человек с определенным мировоззрением. И женщина смотрит и видит такого мужчину, думает, о, он мне нравится. И она начинает распространять на него свое влияние. То есть она вдохновляет мужчину вступить в отношения. Вот это классик. И мужчина, видя, что эта женщина вдохновлена его системой ценностей, берет за нее ответственность. И его любовь к ней, она отраженная. Очень важный аспект. Поэтому мужчина не попадает в эмоциональную зависимость. Его эмоциональная зависимость сконцентрирована в его цели, лидерской позиции, в его миссии в жизни. И он любит свою жену искренне, как человека, который помогает ему в осуществлении своей мечты жизни, своей цели. И это очень крепкая любовь. И ради такого отношения, с чувства благодарности, мужчина будет очень хорошо заботиться о своей женщине. Но при этом он не будет привязан и порабощен, что позволит ему помогать женщине эмоционально. Когда мужчина привязан, когда он сильно подавлен женщиной эмоционально, то сама женщина не ощущает защиту. Потому что она видит, что мужчина под ее каблучком. И все. И с одной стороны, женщина старается сохранить это главенство и в семье, и в эмоциях. А с другой стороны, она все равно не ощущает вот этой крепкой руки, опоры. Да, потому что она чувствует, что она может мужчиной манипулировать, чем дорогие женщины часто и пользуются. Поэтому мы пришли вот к такому очень важному моменту, что стоит ли мужчине ухаживать за женщиной. Большинство женщин говорят, ну, я еще посмотрю, если он меня добьется. Ну, теперь давайте посмотрим классический. Мужчина добивается женщине, добивается, ухаживает, дарит. И теперь он говорит, ну, ладно, так и быть, я буду с тобой, если. Вот это если будет всю ее жизнь. Всю жизнь вас будут говорить, ну, ты же хотел, я тебе сделал одолжение. Не очень устойчивая ситуация. Намного более устойчивая ситуация, когда женщина говорит, пожалуйста, мне хотелось бы быть с тобой. Хорошо. Но условия вот такие. Вот такие условия. Я готов взять ответственность. Ты меня вдохновляешь. Но на таких условиях. Вот такой у меня есть дом. Вот такая у меня есть зарплата. И вот это я могу делать, а это я пока не могу. И, может быть, по судьбе не смогу. Ты готова жить на моих условиях? Да. И теперь, когда трудная ситуация, мужчина говорит, а я тебя что, заставлял? Я тебя разве заставлял? Я разве тебе не говорил об условиях? Извини. Надо терпеть. Я постараюсь. Я постараюсь сделать что-то больше, лучше. Но я не могу изменить своей системе ценностей. Я не могу изменить своей природе. Я не ишак, в конце концов. Да? Поэтому это очень важный аспект. Да? Я понимаю, что я говорю классические вещи, но поверьте, я знаю семьи, которые добились вот этой гармонии. И их не так мало. И за этими семьями будущее. Потому что там женщины находятся в полной защите и гармонии. И мужчины удовлетворены и не смотрят на сторону. Поэтому, когда мне говорят, что он там пусть спустится из облаков, не принимается ли, я прожил серьезную долгую жизнь. Я знаю, о чем я говорю. У меня у самого трое детей. Поэтому задумайтесь над тем, что я говорю. В этом есть реальная практическая польза. Давайте дальше вопросы.
Спасибо вам большое. Вот вопрос, мне кажется, с которым многие сталкивались. Доброе утро, благодарю за знания. У нас в семье мальчик, 6 лет. Он большой любовью любит отца, уверен, что его папа самый-самый лучший, добрый и смелый. Но на деле папа часто проявляет лень, лежит на диване в выходные дни. Я всячески пытаюсь сына отвлечь от этого, бежим на прогулку с собакой, на рыбалку, идем в лес. Как пробудить отца? Он видит, как вдохновлен сын, но меняться не хочет.
Знаете, интересный аспект – это плохая новость для вас. Почему я так говорю о важности воспитания в полноценной семье вот в этом детском возрасте? Там в возрасте с 12 лет я слушал роковую музыку. И потом я играл джаз, играл классику. Но к старости, когда я уже оставил музыку как специальность, вот это то, что в детстве было заложено, Beatles, Deep Purple и так далее, вот вся музыка той моей эпохи, она во мне проявлена. Даже не занимаясь месяцами на инструменте, я легко играю роковую музыку, потому что это было заложено в детстве. И, скорее всего, у вашего мужа сильная мать, или он рос без отца. И теперь очень трудно уже в зрелом возрасте повлиять на характер. Что я тут могу сказать? Да, кроме как, вдохновлять. Только вдохновение. Но если вы пойдете путем осуждения своего мужа, то скоро ваш сын перестанет уважать отца. Вот в чем еще беда. Поэтому все равно вы просто в трудной ситуации должны продолжать вдохновлять, говорить с мужем, говорить и вдохновлять его как женщину. Ну смотри, ну жалко, ну классный будет парень. Ну давай, посмотри, как он к тебе относится. Да, у пацанов есть эта склонность считать, что их отец самый, что сильный, самый умный и так далее. Это супер идея. Смотрите, чем еще можно было? Такой отец должен признавать свои недостатки. Не мать должна сыну говорить, твой отец лентяй, а сам отец в трудную минуту, когда он не может справиться со своей ленью там и с чем-то еще, депрессией, он должен сказать, сынок, да, подкачал я, но ты меня прости. Вот эта честность позволит сохранить уважение в будущем. Хотя бы честность. Не будь как я, не делай так. Видишь, я из-за этого не могу. Ты вот не делай. Вот я там даже курю. Не кури. Не надо. Знаешь, что из-за этого будет? Вот это будет, потом вот это будет. Вот мне не дали это. Мне не сказали мои родители. Не помогли. Пожалуйста, родной, я тебя очень люблю. Не делай так, как я делаю. Не очень это хорошо. Вот это честность. Потому что часто вот такие слабые отцы еще и мнительные, им еще фиг чего скажешь. В результате дети через какое-то время теряют вот эту связь, мальчики с отцом. Они не хотят с ним делиться, потому что они видят, что он из себя что-то строит, а реально никакой. И вот эта позиция мужчины, когда он не способен к критике себя, это очень говорит о большой слабости. И так женщина не должна при ребенке критиковать мужа, а вот сам муж, сам отец, может в трудной ситуации признаться в каких-то своих недостатках. Это, кстати, очищает сознание мужчины. Он подумает, ну что я делаю? Сын так ко мне тянется, а я вот даже признать свою вину не могу, а теперь признаю их как Любик. Вы увидите, что как бы, ну, хотя бы какой-то шанс у такого мужчины появится. Ну, как-то так.
Благодарю. И вот вопрос, мы сейчас про воспитание сына поговорили, для баланса вопрос про воспитание дочери. Подскажите, пожалуйста, на чем в первую очередь должен сконцентрироваться мужчина при воспитании дочери?
Я уже об этом сказал. На эмоциях. На эмоциях. Мужчина, муж, отец должен показать настоящие мужские эмоции в отношениях с дочерью в виде заботы, нежности, ласки и системы ценностей. Девочка будет потом видеть своего отца как идеал своего будущего мужа. И если мы сохраним вот эту нежность к девочке, внимание, будем делать правильные подарки, правильно с ней общаться, да, как мужчина. Ну, я не говорю о половом общении. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Да, там взял ее за руку, поцеловал в щеку, пошутил с ней, пошел с ней погулял. Эти эмоции должны быть от отца. Тогда такая девочка, она будет защищена. Она не выберет, я уже говорил об этом, пошлого, грязного мужчину. Вообще даже в друзья. Я помню по школе помню, что тех девочек, которые были в хороших отношениях, эмоциональных, со своими отцами, мы, пацаны, балбесы, не могли совратить. Не могли. Они никуда не шли, никуда не поддавались ни на что. Они были очень устойчивы в своих убеждениях. При этом они были полноценные. Нельзя было сказать, что они какие-то закомплексованные там, да. Поэтому это очень важный аспект, да. А мать учит, соответственно, дочь вот этому служению отношениям на уровне сердец, знаете. Подсказывать с ней, что-то обсуждает женское такое, да. Помогает ей разобраться с подругами и так далее. И все время хвалит отца. Но за дело. За дело. Понимаете? Не просто, ой, какой у тебя отец. Да о чем мой отец, он такой. Нет, нужно научиться свою дочь. Мать должна научить свою дочь видеть, как, знаете, пчела лучше нектар в своем отце. Учить девочку видеть лучше и научиться терпеть недостатки. Это очень важный момент. Когда неправильное воспитание, то дети часто любят родителей, знаете, такой смешанный. Они часть принимают, например, в отце, а часть не принимают. А ведь как бы личность-то цельная. Нельзя что-то любить, а что-то не любить. Это значит, мы не личность любим, а часть тех качеств, которые нам удобны. И потом такая женщина, она сама будет потребительницей именно хороших качеств. Нужно научить девочку принимать отца со всеми его и хорошими качествами, и плохими. Вот это очень важный аспект, обратите на это внимание. Не надо как-то замалчивать, а просто, да, у отец у нас такой эмоциональный, но смотри, ведь он же вот это старается. То есть показывать вот эту связь их всех качеств в единую личность. Тогда потом в будущем эта женщина как мать, девочка, как мать потом сможет принимать своего ребенка со всеми качествами. Не столько с теми, которые ей хотелось бы в нем видеть. И также к мужу. Хорошо. Еще если есть вопросы, или я могу сказать о некоторых правилах поведения мужчин, которые нужно воспитывать.
Давайте я последний вопрос зачитаю, а потом тогда к этому
Хорошо.
Перейдем. Угу. Как проявляется тогда ответственность мужчины за семью, воспитание детей, какие-то цели и ценности духовные, если у жены иногда равно противоположное понимание?
А вот где вы были, когда женились? Здесь это уже крик души. Потому что это очень плохо. И вот сначала для решения этой проблемы нужно обоим увидеть, что это очень плохо. А нужно собраться с женой, только без детей, и начинать решать эти проблемы. Нужно решить и объяснить, что если мы идем в разном направлении, то дети... Вот тут очень важный момент. Многие женщины говорят, у тебя там, ты к Богу идешь, а я не иду. Но они не думают о тех последствиях, которые ждут такую семью. Что будут делать дети? Дети будут манипулировать. Когда выгодно, они будут принимать сторону отца. Когда выгодно, они будут принимать сторону матери. И таким образом у вас вырастут беспринципные, аморальные дети. Вот это единство системы ценностей в семье – это краеугольный момент. Как раз родители могут не сходиться характеры. Там, мать может быть вспыльчивой, что не должно быть. Муж может быть слишком мягкий. Но если единая система ценностей, дети вам это простят. Если они видят целостность семьи, это все. Это надежный фундамент. А вот если вы оба даже культурные, красивые, но система ценностей разная, вы просто насилуете своих детей. Они не понимают, кого им принять. Они все время будут то на одной стороне, то на другой. И это разорвет им сердце и в конце концов может сделать их скептиками и даже очень жестокими людьми. Поэтому стоит, и это должен сделать мужчина, проговорить с женой все последствия вот этого непринципиального разделения в системе ценностей. Это нужно убирать. Очень тяжелые будут последствия. Ну, это кратко. Так-то есть, конечно, много механизмов помощи. Хорошо. Итак, я хочу немножко поговорить о гигиене поведения. Знаете, о таком тонком настрое, на такой внутренний стержень. Мы говорили об этих трех принципах любви, что мы ценим чувства другого человека, что мы уважаем его выбор, и даже воспитывая детей, мы пытаемся жить их счастьем. Но он хочет вот быть музыкантом, а мы хотим, чтобы он был адвокатом. Ну, мы его можем сломать, но это к нам вернется. Когда мы станем немощными и старыми, нас тоже могут сломать еще как, отправив в какой-нибудь дом престарелых и так далее. А да, вот эти три принципа любви. Но эти три принципа любви нужно не только давать, но их нужно сохранять из себе. Это так называемые границы. В семье должны быть выстроены точные границы. Начинаются они с мужчин. Мужчина точно должен знать, что он может позволить в семье, а что в его семье непозволительно. Ни для ребенка, ни для жены, ни для него. Соответственно, в этом учитывается, что еще? Конечно, три принципа любви в отношении любящей женщины. То есть он не должен насильно подавлять чувства своей женщины и так далее. Но границы должны держать. Итак, это означает, что мужчина, как и женщина, но начинается все равно с мужчины, не теряет чувства свободы. Мы не должны терять ощущение свободы. Это очень важный момент. Если в семье происходит некое давление, определенное порабощение в отношениях, знаете, это очень опасно. Вот это вот насилие, которое вдруг сгущается, и человек не чувствует, приходя домой, что он свободен, разрушает все. Понимаете, разрушает вот эту идею достигнуть какой-то цели. Пройти какое-то испытание, потому что у вас постоянное ощущение подавленности и рабства. С этим очень серьезно нужно работать. Итак, я не могу быть жертвой обстоятельств. Да? Я имею свободу выбора. Вот мужчина должен всегда быть на этой позиции. У меня есть выбор. И я буду за него бороться, чтобы мне это не стоило. И лучше мне не стоять на пути. Это очень важно. Второе. Когда мы попадаем в сложную ситуацию, мужчина должен действовать в круге своего влияния. Иногда мы берем на себя слишком много обязанностей. И тут я должен сделать, и тут я должен решить, и там я должен решить. Есть такой гормон серотонин. И когда мужчина в своей сфере влияния что-то добивается, этот гормон буквально из него, понимаете, впрыскивается ему, так скажем, в кровь и дает и вкус к жизни, и здоровье добавляется и так далее. Но когда мужчина видит, что он с этим не справится, это не его лучшая сторона, и он делегирует и снимает с себя вот ту узкую ответственность, которую он, ну, не может выполнить по тем или иным обстоятельствам. То есть мы действуем, берем ответственность и честно говорим, вот это я могу, это я не могу. И как только то, что он не может, он отдает кому-то, опять этот гормон выделяется, и нет стресса. Ну да, я с этим не справлюсь. А он справится. Отлично. Отлично. Фу ты, справились. Проблема-то решена. Почему? Потому что я сделал осознанный выбор, да, что переложить эту ответственность. Третий момент для мужчины. Не ждать почести. Как же это тяжело, когда мужчина мнительный, постоянно требует, чтобы его хвалили, когда он, знаете, что-то сделает и говорит, а вот если бы ты поехала на сервис, было бы в два раза дороже тебе. Фу. Мужчине должно быть некое благородство. Когда надо, близкие в семье заметят. Если мужчина держит границы, они оценят, что отец дорогого стоит. И круто все сделал. Да, поэтому вот это такое внутреннее, знаете, смирение. Не требовать какой-то вот этой благодарности. Потому что она сковывает близких. Уже думаешь, Господи, сейчас он опять что-то сделает. И вот надо ему все время его хвалить за это. Это не значит, что женщины должны сесть на плечи, понимаете, свесить ноги и вообще забыть, что такое благодарность. Ну, какая-то гармония, конечно, должна быть, баланс какой-то, да? Мы сейчас говорим о мужчинах, то есть женщина должна стараться хвалить мужа, но по собственному желанию, а не по насилию со стороны мужа, да? Не надо о себе хуже думать, чем мы есть, не надо. Но и не надо думать о себе лучше, чем мы есть. Вот этот баланс мужчины должны выдерживать. Когда им удастся эту гармонию выдержать, когда есть другие мужчины. Поэтому мужчина должен стремиться к тому, чтобы у него был хороший мужской круг общения. Мужской круг общения. Это очень важно. Тогда мужчина, ему там друзья скажут, ну ты старик, ну что ты прям, да ну ладно, прям самый крутой. Пацаны знают, как разобраться с друзьями, поэтому это очень важно, да? Итак, мы не должны слишком гордиться и не должны просить каких-то почестей избыточных для себя. И мужчина должен избегать говорить плохо о других. Это тоже низкая позиция, знаете? Обычно люди пользуются этим приемом, чтобы выглядеть красиво в глазах своей семьи, они критикуют кого-то. Опускают. Знаете, когда мы кого-то критикуем, значит, получается, мы круче. Нехороший, дешевый прием. В конечном счете будем терять уважение.
Благодарю вас, Михаил Юрьевич. И, знаете, иногда так важно разобраться вроде бы в простых вещах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Кто такой мужчина, кто такой женщина, кто такая женщина. Поэтому спасибо большое, что рассказали нам сегодня. Всегда есть о чем подумать. И вот прислали благодарность. Доброго утра. Примите мой поклон и огромную благодарность, дорогой Михаил Юрьевич, за ценные знания, которые передаете нам, отрезвляя толерантности, ведущей в пропасть, и возвращая пору через священные писания и веры, передающиеся через каждое ваше слово и все то, что вы делаете.
Спасибо. Вот вдохновение, да. Я очень рад, что есть положительные отклики. Хотя даже если есть отрицательные, тоже не надо переживать, это нормально. Хорошо. Анна, спасибо. Мы заканчиваем нашу беседу, да. Да, еще раз всем огромное спасибо. Давайте составим вопросы. У нас будет когда, Анна, следующий эфир?
А мы сообщим на сайте, вот пока у меня нет такой информации.
Хорошо. Все, спасибо вам огромное. Я со всеми прощаюсь. Всем удачного дня.
Благодарим вас. Счастливо. До свидания.